«Разница во времени». У микрофона Владимир Толстой. В последние выходные месяца мои друзья и коллеги, историки и не только, рассказывают в нашей программе о недавно прочитанных ими книгах. Сегодня речь пойдет об истории зеркал и о мемуарах дамы из московского коммунистического бомонда. Но прежде о вышедших недавно дневниках Андрея Дмитриевича Сахарова, 86-ю годовщину со дня рождения которого на этой неделе отметили его друзья. Рассказывает один из них, физик, правозащитник Борис Альтшулер.
В 2006 году в Москве в издательстве «Время» вышли 8 томов сочинений Андрея Дмитриевича Сахарова. 5 томов – это третье уже издание воспоминаний и его труды общественные. А главное, еще 3 тома дневников Сахарова с комментариями и пояснениями Елены Боннер. При том, что Елена Георгиевна является и непосредственным участником событий этих дневников, главным их героем. Вот такой уникальный получился роман-документ на 2 голоса. Так и написано, роман-документ. Много лет эта рукопись лежала у Елены Георгиевны без движения. Она пишет в предисловии, цитирую: «Наверное, я должна была начать работу с дневниками сразу после смерти Андрея, когда впервые прочла их не по кусочкам, а как единый неразрывный поток нашей жизни. Но это было так трудно, так больно и психологически, и физически, что у меня не хватило сил преодолеть эту боль. Преодоление ее растянулось на долгих 11 лет». В общем, начала она весной 2001 года. Это огромный труд. Тоже получилось на выходе. Журнал «Звезда», март 2007 года. Рецензент С. Гедройт. И вот, что он пишет. «Конечно, я не собирался читать все подряд, от корки до корки. Чуть не 2500 страниц. Изящное издание, между прочим. Не собирался и не собираюсь обсуждать характеры, отношения действующих лиц. Не нельзя же промолчать про такую книгу. Прогляжу и почтительно похвалю, соображал я. Однако же текст этих пухлых томиков впивается в вас, как вампир. Первый раз вижу, что вы собрание реальных, довольно обыкновенных, без всякого блеска из полных документов превращалось прямо у вас в руках по ходу чтения в настоящий роман. То есть такую вещь, с которой нельзя расстаться, пока не узнаешь, чем все кончится. Хотя, казалось бы, что там узнавать? АД умрет, ЕГЭ уедет в Америку, вот и все. Это мучительное любопытство вызвано, вероятно, тем, что таких людей, как эти двое, вообще-то не бывает».
Борис, это очень интересно, но все же это цитаты из чужой рецензии. А от себя-то что скажешь? Ведь ты столько десятилетий знал Андрея Дмитриевича. Что ты высмотрел в его дневниках?
Я теперь должен сказать от себя. Вот было 86 лет Андрею Дмитриевичу Сахарову, и я написал, попросила меня хроника Московской кельтской группы, нынешняя, написать юбилею для хроники. И я написал, и я подумал, опять воспоминания, опять то же самое. Конечно, можно говорить долго. Когда читаю я эту книгу, я ее всю прочитал, все это очень личное для меня чтение. Заново переживаешь во многом невероятные события, не такого уж давнего прошлого. Многие эпизоды, к которым был причастен, которые Андрей Дмитриевич лишь кратко упоминает, дневниковые записи хочется расшифровать. Вот, например, мы с Марией Гавриловной Петренко под Япольской в июне 1984 года сделали бомбу информационную из правозащитных кругов в Москве. Один еврейский активист, отказник, сообщил мне от знакомых врачей под великим секретом, что к Сахарову возили известного московского гипнотизера Рожного, ГБшники, и чтобы он повлиял, чтобы Сахаров прекратил голодовку. Кроме того, было известно по слухам также, что ему применяют психотропные средства. И все это по слухам. И узнал я, кто такой Рожнов, большая шишка. И сделали документ, который прозвучал вообще на весь мир. Его удалось передать. Но я ничего не знал про это, документального, пока не открыл дневники. Смотрю, Рожнов. Но это в комментариях Елены Георгиевны. Уже после смерти Сахарова некий врач из больницы города Горького ей передала подробное письмо и свои свидетельства, как она вместе с КГБ там, с Сахаровым обращалась. И там поминается, как Рожнова привозили. Ну вот это как мелочи, но это мощный документ. Но я сейчас все-таки написал о другом. Вот в этой юбилейной заметке я написал, кстати, о вечном. Она называется «Пушкин. Стихи. Музыка. В дневниках Андрея Сахарова». Есть вещи, которые просто невозможно не цитировать. А именно, эссе Сахарова о стихотворении Пушкина «Пора, мой друг, пора». Ну, это такое чтение. Всем советую. ведь он уже восстановил это эссе. У него как раз за месяц до того, как он писал, украли в поликлинике сумку и рукописи. И там рукопись была на «Орион» Пушкина, «Рамадрукара», на «Авессалом» Фолкнера, на «Три ключа» Пушкина. Но он вот восстановил. Но это потрясающий текст. Или, например, Сахаров пишет в дневниках, как он смотрел по телевизору передачу, как читали поэты по советскому телевидению. Кстати, поучиться бы сейчас. Как поэты читали стихи. Первые дни после Люсиного отъезда, запись это 7 февраля 2004 года, Елена Георгиевна еще ездила. Была интересная передача «День поэзии. До и после времени». Римма Казакова читала «Военная», Мезеров читал Смелякова, «Мне снилось, что я стал чугунным». Стихи какого-то Заболоцкого в кавычках, это учительница старшей дочери Андрея Дмитриевича Тани, так называла в школе еще в Царове, какого-то Заболоцкого. Потом он приводит Семена Липкина из «Континента», Андрея Дмитриевича стихотворения о Заболоцком, Вячеславу «Жизнь переделанных» стихотворения. Строчки такие. «Заметили ли вы, что выглядит порой насельник Вятский, Вологодский, германцем истинным? Казался немчурой аккуратный Заболоцкий, но чисто русское безумие было в нем, и бурь подавленных величия, а бирюзский бред союзничал с огнем и зажигал глаза мужичьи». И тут это он пишет Сахаров, что он цитирует Липкина, Вячеславу «Жизнь переделкинскую» с эпиграфом из Державина: «О, коль прекрасен мир, что ж дух мой бременю». И вот оказалось, что по телевизору поэты читали не свои стихи, а стихи других поэтов, пишет Сахаров, любимых ими. И тут же они могли дать себе волю. Следующим после Межерова выступал некто, не помню, прочитавший Блока, но не 12, а Пушкин «Тайную свободу пели мы во след себе». «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Потом Сулейменов читал отрывки из «Скифов». «А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство». Сахаров в скобках замечает. «Дескать, и нам доступен первый удар, что бы мы ни заявляли». Потом Белла Ахмадулина читала Цветаеву, Ахматова, Пастернака. «Когда строку диктует чувство, она сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба». Хорошее стихотворение. Он пишет, что он его не точно приводит, зря не помню. Но это дневники. Председательствовал Межеров. Он сам читал стихи в несколько приемов, перемежая остальных. Вознесенский читал, скажем, мне не очень понравилось как, но читал он «Черного человека» Есенина. И я вдруг как-то понял, что это совсем не белая горячка, очень серьезно. И еще «Черный человек» — это прямая ассоциация с «Черным человеком» Пушкина, Моцарта. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третий сидит. Сальери. И полно, что за страх ребячий, Моцарт. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Весел или весел, так вот. В конце вечера опять читал Межеров, Смелякова, Манон Лицко и завершение вечера Блока. «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего». Стихи это, по-моему, возмездие. Написаны до революции и к советской поэзии относятся с большой натяжкой. Межеров, глядя невинными глазами, объяснял, что Блок в них предчувствовал величие исторических судеб России. Конец цитаты Сахарова. До этого он пишет ретроспективы, как летом 80-го года ходили на концерт Рихтера. Какая там была паника, какой концерт устроил ЭГБ вокруг этого. Ну, это удивительное чтение. Из дневников. После концерта Гилельса мы еще успели к телевизору, по которому Лакшин читал нечто о Блоке. Очень хорошо, без подлаживания, с серьезностью и большой любовью к Блоку. Кончил он, встав и стоя, прочитав «Последнее блоковское». «Пушкин, тайную свободу пели мы во след себе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. От того-то в час заката, уходя в ночную тьму, с Белой площади Сената, тихо кланяюсь ему». Нужна смелость, чтобы так закончить, по телевизору. Зря Солженицын так ретирует Лакшина в «Теленке». Люся после за ужином сама стала читать Блока. Она очень давно не читала стихов, к сожалению. В этот день она читала очень хорошо, с большим волнением. Это из дневников Сахарова. Всем советую прочитать.
Борис Альтшулер о прочтенном им в дневниках Сахарова. Когда его слушаешь, может показаться, что и Андрей Дмитриевич, и сам Борис скорее лирики, нежели физики. Но читая эти тома, а они обречены на многократное прочтение, немедля обнаруживаешь в них не только поэзию, но и горькую прозу советской жизни. Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшняя тема, прочитанная в мае. слово моей коллеге, с которой мы ведем передачу «Документы прошлого», историку Ольге Эдельман.
Одна из интереснейших переводных книг последнего времени – это книга французской исследовательницы Сабин Мельшоур-Банне «История зеркала». Сам по себе предмет исследования, он довольно характерен для современной французской историографии, которая очень много внимания уделяет истории повседневности, истории развития разных сторон человеческого сознания в истории. В этом смысле зеркало – предмет очень интересный, потому что, с одной стороны, это история вещи, история ее бытования, распространения и трансформаций. С другой стороны, с зеркалом связан очень мощный пласт рефлексии, потому что, ну, представьте себе, веками человек имел довольно смутное представление о том, как он сам выглядит. Потому что до появления известных нам ясных, стеклянных, прозрачных и ярких зеркал смотрелись в отполированный металлический диск или видели свое отражение в воде. То есть разглядеть себя как следует человек не мог. Поэтому появление более-менее доступных зеркал ознаменовало буквально переворот в сознании, причем в глубинном сознании, когда человек смог достаточно отчетливо представить себе, как он сам выглядит. А что касается появления зеркал, то самая подробная и интересная часть книги Сабин Мельшоур-Банне – это эпоха примерно Людовика XIV. Мы сейчас об этом забыли, но это было время, когда именно зеркало стало в центре достаточно яркой, драматичной, детективной истории, связанной с промышленным шпионажем. Дело в том, что лидерами производства зеркал были венецианские мастера стеклодувы из знаменитого Мурана. Они умели изготовлять зеркала, во-первых, лучшего качества и, во-вторых, самого большого размера. Размер был камнем преткновения. Не умели тогда получать литого стекла гладкого, плоского. Умели получать только методом выдувания. Соответственно, размер стеклянного полотна был ограничен тем, что мог выдуть стеклодув. Значит, а делали они так. Они выдували цилиндр, потом его разрезали, как бы раскраивали и выкраивали из него плоское зеркало, раскатывали и амальгамировали. Часто эти зеркала получались не плоскими, а слегка выпуклыми. Соответственно, либо вогнутыми, либо выпуклыми. Амальгама была не слишком светлая, там тоже была масса проблем, пока нашли технологию. И, тем не менее, зеркала в Мурано получались прилично, они были знамениты по всему миру, Франция их экспортировала достаточно много, и стоили они чудовищных денег, то есть для французского бюджета это была существенная достаточно потеря денежной массы. А завести у себя соответственное производство получалось плохо. Французы крали мастеров, переманивали их, венецианцы этому противились, были буквально выкрадывания. Это была как бы история для той эпохи, соразмеримая с, наверное, ядерным шпионажем 20 века. При том, что параллель имеет смысл, потому что в связи с распространением зеркал и со всеобщим интересом к этому делу, и оптика стала передовой частью тогдашней науки физики. Ну а выиграли французы эту технологическую гонку, когда именно во Франции на Королевской зеркальной мануфактуре изобрели технику литья стекла, которая позволяла разливать стеклянную массу и разравнивать, не выдувая, и позволяла, соответственно, получать уже зеркала больших размеров. После этого началась новая эпоха. Эпоха зеркала, эпоха стеклянной галереи Версаля, про которую мы тоже себе плохо представляем, каким технологическим прорывом она была. Ну и эпоха, когда человек начал видеть себя в зеркале отчетливо, и довольно много места Сабин Мельшоур-Банне уделяет тому, как менялось осознание человеком самого себя в связи с тем, что он смог себя, наконец, явственно разглядеть. Вслед за этим, как замечает исследовательница, последовало целый ряд и психологических, и социальных последствий, очень занятных, в том числе зеркало помогало человеку не только, наконец, понять, как он выглядит, не только это затрагивало глубинные слои психики и представления о себе, но и, как считает Сабин Мельшоур-Банне, именно появление зеркал, причем появление больших зеркал, в которых можно было увидеть себя целиком, в рост, а не только лицо, сыграло решающую роль в формировании вот той знаменитой французской версальской придворной культуры, специфического мира, в котором человек чрезвычайно много внимания уделял тому, как он выглядит, как он себя ведет, И это было невозможно без зеркала, потому что только перед зеркалом придворный мог отрепетировать свои ужимки и манеры. То есть зеркало, которое, как нам кажется, отражает правду, истину и позволяет увидеть себя со стороны таким, каким ты есть, вот это же зеркало помогало создать кажимость, создать нарочитый образ себя, играть этим образом. Для этого надо точно знать, как ты со стороны смотришься. Надо сказать, что вот эта часть, где анализируется эпоха Людовика XIV, она самая интересная и увлекательная в книге Мельшор Бонне, но это неизбежно для любого исследования, охватывающего огромный хронологический период, потому что исследовательница начинает с зеркала в древнем мире и заканчивает какими-то рефлексиями темы зеркала в литературе уже даже XX века. Понятно, что каждый исследователь имеет какой-то свой излюбленный период, который он знает лучше, который у него получается лучше, чем все остальное. И то, что пишет Сабин Мельшор-Бонне о зеркале во французской культуре XVI-XVII веков, чрезвычайно интересно и порождает очень много любопытнейших размышлений, параллелей, ассоциаций с разными сторонами культуры. Я думаю, что это одна из самых ярких книг последнего времени.
Ольга Эдельман о книге Сабины Мельшор-Бонне. «Разница во времени» о прочитанном в мае. Из Берлина рассказывает об этом историк Николай Митрохин.
Одна из последних книг, которую я прочитал, которая мне показалась очень интересной, является воспоминаниями Нами Микоян, которые называются «Своими глазами». Это записки светской тусовщицы сталинского, хрущевского и брежневского времени о своей жизни. Девушка выросла в хорошей семье, была дочерью заместителя председателя Совнаркома Грузии. После того, как он в 1937 году застрелился, ее мать сослали, жила в семье своего дяди, который был первым секретарем ЦК Компартии Армении. В начале 50-х она вышла замуж за сына Анастаса Микояна, тогда члена Политбюро, а потом члена Президиума ЦК. Когда он ее бросил в середине 50-х, она вышла замуж за заместителя министра культуры СССР Кухарского. Ну и, так сказать, самым известным ее произведением стал человек, известный рок общественности как Стас Намин, который является ее сыном и, соответственно, внуком Анастаса Микояна от ее первого брака. Книжка интересна тем, что с потрясающей подробностью и деталями фиксирует жизнь сталинской, а потом хрущевской, а потом и брежневской политической элиты со всеми важными с точки зрения хорошей девушки или девушки из приличной семьи подробностями. Кто на ком женат, какие квартиры как были обставлены, кто куда ездил в отпуск, кто что рассказывал про непростые внутрисемейные отношения и почти полное отсутствие какой бы то ни было политической оценки всего этого. Из подробностей такого плана, до которых, в принципе, хоть и широкая публика, но они не особо интересуют историков, меня лично поразил сюжет с тем, что часть руководства страны во времена Сталина жила в Кремле на улице Коммунистическая. Действительно, это был, как по анекдотам, полный коммунизм, построенный для высшего эшелона советской власти. Там были свои парикмахерские, там были свои прачечные, там было, ну понятно, свое гастрономическое обслуживание, и все это было бесплатно для вот руководства страны. Бесплатно, но за одним исключением, семейное белье, которое бесплатно гладилось, например, оно все было казенное, и там всемикояновское постельное белье имело в углу вышитый номер 4, видимо, означавший неформальный рейтинг Микояна в кругу руководителей государства. Конечно, с позиции сегодняшнего дня уровень обеспечения, скажем так, руководства страны в бытовом плане был примерно равен upper middle class, то есть верхней части среднего класса и нашего, и, в общем, того времени. Но, конечно, в сопоставлении с бытовыми условиями остальной части населения страны, это был потрясающий шик. Но сейчас ригорист, любители ностальгически вспомнить о коммунистическом времени, говорят о потрясающей скромности партийной элиты того времени, что, в принципе, данная книжка не подтверждает, на мой взгляд. Другая важная проблема, о которой говорит книжка, это потрясающая закрытость этого круга в социальном плане. Дети, к числу которых принадлежал Нами Микоян, росли в своем кругу. Изначально большая часть из них родители старались дать им традиционное хорошее воспитание, которое включало в себя обязательных бон в семье, на роль которых чаще всего выбирались немки, обучение иностранным языкам и музыке, и дальше обучение в особых закрытых школах, куда по разнарядке пускали, конечно, некоторую часть пролетариев, но все-таки мальчики и девочки, дети руководителей, росли друг с другом вместе. И в дальнейшем просто женились друг на друге, образуя такой особый социальный слой поддержки своих родителей и занимали при этом посты второго-третьего плана, но, так сказать, создававшие тот социальный слой, который помогал родителям править. В этом плане самый милый эпизод, о котором она рассказывает, это то, что на первомайских парадах и на парадах 7 ноября колонна авиаторов, например, которая проходила над Красной площадью, организацией этой колонны занимался, понятно, Василий Сталин, управлением движения колонны занимался Степан Микоян, старший сын Микояна, а там звено МИГов, например, возглавлял Алексей Микоян. Это были такие, что называется, на мой взгляд, шутки для своих. Из других важных вещей, о которых она говорит, это свидетельство о существовании армянского политического клана, точнее, тбилиса армянского политического клана. Это были тбилисские армяне, практически не говорящие на армянском языке, но тем не менее представляющие организованную политическую силу со времен раннего Сталина, когда они пришли к власти, и Микоян был самым известным из них, и вплоть до времени перестройки, когда последние представители клана, в том числе одним из них был Примаков, получили реальную власть в стране. Оказывается, все в советское время этот клан существовал, оказывал какое-то влияние на политическую жизнь в стране. Скорее, это было либеральное влияние, ну и, естественно, отстаивал интересы своих сторонников, к числу которых относилось большое количество тбилиса армянской интеллигенции. Самый интересный эпизод из этой серии – это то, что вот сама нами Микоян в конце своей жизни не только оказывал покровительство там группе «Цветы» и группе «Машина времени», защищая с помощью своего мужа их перед ЦК, которая не очень хорошо относилась к рокерам, но и водила членов комитета «Крунг» в 1988 году. Это был центр оппозиционной армянской интеллигенции, отстаивающий идеи независимости. Вот она водила на квартиру Примакова, тогда человека крайне приближенного к Политбюро, на неформальные консультации. И это было ровно в тот момент, когда членов комитета Крунг КГБ разыскивало по всей Армении. И Примаков принимал их дома и, так сказать, очень благожелательно к ним относился.
Историк Николай Митрохин о вычитанном им в мемуарах нами Микоян. Этот выпуск «Разница во времени» подошел к концу. Но через месяц мы вернемся к книжным сюжетам и расскажем вам о прочитанном уже в июне. Продюсер передачи Лина Ширяева, редактор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода», новости.